Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Америка и мир», которую веду я, Аркадий Марк, главный редактор газеты «Русская Америка». Ну, как вы знаете, у нас широкий спектр тем. В прошлой моей передаче выступал атаман Азова и Азовского юрта, а сегодня мы встретимся с одним из, по-моему, выдающихся современных писателей, Александром Борисовичем Керденом. Ну, прежде чем я вас познакомлю с этим удивительным человеком и дам ему слово, маленькая ремарка об авторе. Александр Борисович Керден родился в 1957 году в городе Коркино Челябинской области. Окончил военную академию и адъюнктуру военного университета. 27 лет прослужил в вооруженных силах. Полковник запаса, доктор культурологии, секретарь правления Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала, автор 31 книги стихов и прозы. Лауреат международных и всероссийских литературных премий, в том числе имени Грина, «Традиция», имени генералиссимуса Суворова, литературной премии имени Бажова и многих-многих других. Живет в Екатеринбурге. Здравствуйте, Александр Борисович, вы на линии?
Доброе утро, Аркадий. У нас уже вечер. Рад приветствовать вас и ваших радиослушателей.
Спасибо. Нас слушают действительно очень многие русскоязычные американцы на двух побережьях Соединенных Штатов, как на восточном побережье, это Нью-Йорк и другие города, Чикаго, Бостон, так и другое побережье, западное, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл. Почему я вот начал с того, что нас слушают два побережья? Я сразу бы хотел радиослушателям сказать, что Александр Борисович Керден – автор прекрасного романа, который называется «Берег отдаленный». Этот роман о...
Проходцах русской Америки.
О русской Америке, действительно, о первопроходцах русской Америки. И вот, конечно, я хотел бы начать разговор об этом вашем произведении, тем более, что в этом произведении, в этом вашем романе исторические лица, которые связаны с историей русской Америки, Форт Йел-Росс, в других местах, это и начальник Камчатской области генерал-майор Кошелев, кстати, офицер Суворовской школы.
Рязанов, правитель русской Америки, остров Ситха.
Да, и Рязанов, которого все знают по поэме Вознесенского «Авось» и спектакле «Юнона и Авось». Итак, вам слово, расскажите об этом романе. Почему вот в вашем творчестве именно вот эта американская тема?
Ну, все большие для человека события начинаются случайно. В середине 80-х, когда Урал стал открытым для приезда иностранцев, моя супруга работала в архиве и как-то дома за чаем сказала мне, что приехали два профессора, один из Канады, другой из Сан-Франциско, и исследуют в архиве архив Кирилла Хлебникова. Кто такой Кирилл Хлебников, мне было неведомо, но я попросил принести фонды хранения. И когда увидел перечень документов, которые хранились в Пермском государственном архиве, у меня волосы на голове зашевелились, потому что это около 600 единиц хранения и на русском, и на английском, и на языках индейцев-тлинкитов, и кадьякцев, и переписка с Пушкиным, и с Рылеевым. Ну, всем, наверное, кто знает историю русской Америки, известно, что Кирилл Хлебников – это первый историограф русской Америки. И вот этот замечательный архив побывал у меня в руках. Он и открыл мне до этого неведомую страницу истории России и истории американского континента. Вот так пришел этот роман, а потом было долгие 13 лет работы и над историческими источниками, и сопоставления того, что уже написано об этом, и родился роман «Берег отдаленный», потому что это строка Пушкина я вижу берег отдаленный. И Пушкин действительно наш гений русский, интересовался всегда историей Америки, изучал книгу Тернера «20 лет жизни среди индейцев». Он дружил и с Рылеевым, а Рылеев, Кондратий Рылеев, был секретарем в российско-американской торговой компании, так что и декабристы были связаны с историей Русской Америки, и многие морские офицеры были правителями российской колонии на Аляске. Поэтому все грани сходятся в одно, как сказал наш поэт.
Да, действительно, сами американцы признают, что вот честь открытия Америки вот, от севера до Калифорнии практически принадлежат россиянам. Ну, так случилось, что вот Аляска и эти территории были проданы правительству Соединенных Штатов Америки, но все, что связано с российским присутствием вот на том побережье, бережно сохраняется. Форте Росс – большой музей, посещают его туристы, и я думаю,
вы
что
знаете,
это...
Аркадий, я вас перебью.
Да.
Совсем недавно я был у владыки Тюменского и Тобольского Дмитрия, и встретился там с нашим священником, иеромонахом Дамаскиным, который обслуживает как раз и окормляет церковь и в Форте Росс, и на Кадьяке. Вот действительно пушкинская строфа «бывают странные сближения». Наша земля такая небольшая, и связи России и Русской Америки все еще тесны.
Хотелось поговорить вот о чем. Я знаю, что вы пишете сейчас новый роман о Витусе Беринге, знаменитом мореплавателе. Пожалуйста, об этом, несколько слов об этой работе вашей.
Ну, на самом деле, вот тема Русской Америки, она меня не покидает. И я задумал сделать цикл романов о Русской Америке. «Берег отдаленный», о котором мы уже с вами говорили, это роман срединной истории россиян на американском континенте. Он охватывает период 1802-1827 годы. А Витус Беринг – это первые шаги россиян на американский континент. Может быть, американским радиослушателям не всем известно, что вообще-то первыми посетили американские берега, или, по крайней мере, плыли вдоль американских берегов геодезист Гвоздев и штурман Федотов. Это было 10 лет раньше Витуса Беринга. И вообще история первой экспедиции россиян, она очень драматична. Там много и шпионских страстей, потому что многие европейские державы, конечно, хотели бы первыми вступить на американский континент и как-то помешать россиянам совершить вот это после смерти Петра, который отправил первую камчатскую экспедицию в поиски, где соединяется Азия, соединяется ли Азия с Америкой или есть там пролив. И потом меняли друг друга владыки, Екатерина, Петр II, Анна Иоанновна. И вот перед меня пришло непростое время царствования Анны Иоанновны, вот такого засилия немцев в правительстве России. И обо всем этом мне хочется рассказать о драматических, непростых событиях, когда многое делалось не благодаря, а вопреки. Ну, наверное, у русских людей так всегда и делается. Не благодаря ситуации, а вопреки ей. О том, как состоялось плавание Беринга. А третий роман в этой цепи, он должен как раз охватывать ту тему, о которой вы уже сказали, Аркадий, это продажа Аляски Соединенным Штатам Америки. На самом деле, тоже есть много вопросов к вот этой трагедии, которая разыгралась вокруг продажи Аляски. Потому что даже, ну, один пример, даже князь Максудов, последний русский правитель российских колоний в Америке, он буквально накануне узнал о том, что Аляска продана. потому что надолго были продлены права и полномочия российской американской торговой компании на Аляске. Она успешно торговала, никаких угроз русским колониям в то время не было. На самом деле, в общем-то, это была сложная международная интрига, о чем мне и хочется рассказать своим читателям.
Я думаю, что эта трилогия, которая, я уверен, будет вами написана, войдет как-то в историю вот, российско-американских отношений и позволит многим читателям познакомиться с увлекательными страницами этой истории.
Спасибо, Аркадий.
Хочу также добавить как-то, что моя газета тоже называется «Русская Америка», и вот Александр Борисович Кердан любезно согласился предоставить нам эксклюзивные несколько глав его нового романа о Витусе Беринге. Они будут, эти главы, напечатаны в нашей газете, так что следите, читайте, я думаю, вы получите удовольствие. И, кстати, еще вот Александр Борисович любезно согласился стать членом редакционной коллегии газеты «Русская Америка». Спасибо вам большое за это.
Для меня это высокая честь, Аркадий.
Спасибо большое. Хочу перейти к другой страничке творчества Александра Борисовича. Александр Борисович не только известный прозаик, но очень хороший поэт. Представлю вам его поэтическое творчество. Вот несколько, буквально два его стихотворения, которые мне очень нравятся. Стихотворения, в которых как-то есть и душа, и смысл прекрасный, и о родине, о России как-то мысли очень и очень глубокие. Стихотворение называется «На троих». «Пьют бомжи у церковной ограды, на минутку приют обретя, и березы им шепчут, не надо, над оградой листво шелестя. Рассуждение о жизни тверезой, если дело идет холодам, в самом деле подходит березам и совсем не годится бомжам. Потому что зима уже скоро, до весны доживут ли, Бог весть, и штормит на макушке собора сквозь слезу позолоченный крест». И еще одно стихотворение. «Словно кукушкины детки, дети отчизны своей, мы на воле, как в клетке, до окончания дней, в гнездах чужих и случайных, глаз к небесам не поднять, любим, как страшную тайну, нашу небесную мать. Доля добрее чудесной, может, кому-то дана, нам же кукушкина песня век отмеряет сполна». По-моему, очень пронзительные стихи. Александр Борисович, вам слово.
Спасибо, спасибо, Аркадий. Я тронут и вашими оценками, и тем, что вы выбрали действительно стихи, которые мне самому дороги. Но мне бы хотелось, чтобы прозвучало еще стихотворение, посвященное самому близкому на земле человеку, маме. Оно небольшое, я думаю, не займет много эфирного времени. На окошке у мамы горшочки, а в горшочках цветочки, цветочки. И цветут те цветочки весь год. Даже если за окнами стужа, им в стужу ни капли не хуже, мама их непременно польет. Вот вся жизнь, чтобы она расцветала, надо, если подумать, так мало. Не предать, не солгать, не убить. Жить пытаться по-человечье в этом мире, таком быстротечном, и цветочки полить не забыть.
Пожалуйста, еще несколько стихотворений, авторское прочтение всегда интересно.
Спасибо, спасибо. Летят облака, будто конники, над Клязьмой светлы и легки. Маячат вдали колоколенки для русской души маяки. Стою у тебя на улице, святая и древняя Русь. Вот-вот за небесною конницей вдогонку я соберусь. Туда, где по рангу построены, ряды подровняли свои монахи, поэты и воины, поборники отчей земли. Прощаясь с отчизною милою, стою, озираясь окрест, и тайной, наполненной силою, целую серебряный крест, чтоб также в рассветном свечении мерцали церквей купола, чтоб клязьма струила течение и русской рекою была, чтоб слово родное, исконное, звучало века и века, и чтоб над землею, как конники, крылато неслись облака. Молюсь, уповаю смиренная, чтоб вовремя час мой настал, и князь мой святой, без сомнения, в дружину меня поверстал, чтоб мог я, как равный между равными, пополнив небесную рать, лететь над землей нашей славною, незримо ее охранять.
Напоминаю радиослушателям, что сегодня гостем передачи «Америка и мир» является Александр Борисович Кердан, писатель, прозаик, поэт, секретарь правления Союза писателей России. Александр Борисович, алло.
Да, Аркадий. Я вас слышу.
Спасибо за прекрасные стихи. Я думаю, они тронули душу и сердце многим, кто слушает эту передачу. А я бы хотел задать вам несколько, как говорится, личных вопросов. Вы,
ради Бога,
коренной уралец. Родились вы в Челябинской области. Челябинск всегда был городом такого тяжелого машиностроения. Там выпускались и танки, и автомобили, и другая техника.
И трактора.
И трактора, да. Челябинские знаменитые. Вы окончили военную академию, являетесь полковником. Вот почему вы выбрали именно эту профессию военного защитника Родины?
Ну, наверное, несколько было побудительных причин. Прежде всего, я принадлежу к поколению детей Победы. Наши отцы и мой отец в том числе, участник Великой Отечественной войны. И для нас, детей, я никогда не забуду вот это ощущение. Я думаю, что и многие радиослушатели, кто жил в России после Великой Отечественной войны, помнят парады 9 мая, когда малиновый перезвон медалей наполнял душу гордостью за то, что мы смогли совершить, смогли победить такого страшного врага. И, безусловно, вот эта историческая память, взгляды на фронтовиков, взгляды на моего дядю Василия Ивановича, он, к сожалению, покойный уже, на маминого дядю, который тоже был офицером. Это на мальчишку, конечно, повлияло. Ну и, во-вторых, немаловажный такой фактор. Я вырос, мама воспитывала меня без отца. И военная служба, военная карьера, она давала возможность мальчику из народа, из простых людей, как-то сделать какую-то карьеру, чего-то добиться в жизни. Я, в общем-то, не жалею о том, что выбрал путь военного, служения Отечеству. И сейчас в запасе, но я думаю, что те, кто любят свою родину, в запас не уходят.
Это верно. Ну что ж, я думаю, мы с вами как-то одного поколения. Мой отец тоже воевал и был ранен под Сталинградом. И поэтому, я думаю, сейчас самое время как-то поставить одну из русских народных песен. Мы, вы, я, многие радиослушатели знаем и любим такого прекрасного певца Юрия Гуляева.
Конечно.
Одна из его песен, а потом мы продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, на линии.
Есть.
Что стоишь, качая? Моя рябина, а голову склоняешь до самого тина, а там через дорогу за рекой широкой, так же одиноко дух стоит высокий, как бы мне к дубу перебраться, я б тогда не стал гнуться и качаться. Твою день и ночь шепталась, но нельзя рябине к дубу перебраться. Видно, сиротине век одной качаться. Твоя рябина голову склоняешь до самого ты.
Александр Борисович.
Ой, блестящая песня. Спасибо вам, Аркадий. То, что песня звучит сейчас одновременно и на американском континенте, и здесь, в России, как-то наполнило ее новым совершенно ощущением.
Спасибо. Александр Борисович, у меня вот такой вопрос. Это уже, наверное, традиционный вопрос, и когда писатель или поэт выступает по телевидению или у него берут интервью, этот вопрос ему задают все журналисты. Ну что же, я тоже буду традиционным, и я задам. Как вы начали писать, как вы стали писателем, поэтом, как вам пришли поэтические строчки?
Я понял, Аркадий, спасибо. Я всегда традиционно отвечаю, может быть, это покажется не совсем точным ответом, но для меня он очень правдив. Я начал писать стихи еще до своего рождения. Дело в том, что мои предки, украинские крестьяне, раскулаченные в 30-е годы, моя мама играла на 4 музыкальных инструментах, прекрасно писала маслом, пела и украинские, и русские песни замечательно. Но не смогла, будучи вот репрессированной, реализовать ни один из своих талантов. И я думаю, что если Господь подарил мне возможность что-то сказать, то это возможность сказать за всех своих безыдских предков. Обижаемых, гонимых, расстрелянных, сосланных, погибших в разных войнах. Поэтому я принимаю это как некий Божий дар, а не собственные заслуги, и по мере сил своих пытаюсь просто сказать то, что позволяет Господь.
Ну что же, это прекрасный ответ, и я думаю, то, что вот писала, пела, выражала ваша матушка, то это, этот отголосок перешел к вам, и вы, по-моему, и за себя, и за нее это делаете. Александр, Борис.
Минутка.
Да-да.
Если есть минутка, я бы прочитал стихотворение, вот как раз о том, как моя семья была сослана. Стихотворение называется «Валенки». Это очень точный ответ, может быть, на многие другие ваши вопросы. «Валенки к ногам примерзли, взятком инее редно. Столько дней скрипят полозья, все одно, 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 холодно. Столько дней дорогой горькой, ссыльных вдаль конвой везет. Смерклость, хутор на пригорке, здесь ночуй, кулачий сброд. А кулачий сброд России, голытьба на голытьбе, в домике места по силе, угол потеплее себе. В толчее на метр к печурке не пробиться слабеньким. Вместе с кожей, с ног дочурки, мать сдирает валенки, плачет, доченьку жалея. Ох, зима морозная, столько лет уже болеет дочка ее взрослая, столько лет хранит на теле шрамы, шрамы, шрамики. Что же вы так плохо грели мою маму, валенки? Что же вы, судьбе переча, не смогли ее сберечь? Ставит мама каждый вечер валенки мои на печь.
А как вы думаете, как-нибудь напишете ли вы роман или повесть вот о тех годах, когда вот ваша семья, ваша мама, вот как раз с Украины, будучи репрессированы, были высланы на Урал?
Словами Булата Шаловича Акуджава, что он из собственной судьбы, и из собственной судьбы я выдергивал по нитке. Эти факты биографии моих предков и моей личной биографии вошли в роман «Караул», который вот в трехтомнике избранных произведений 3 года назад был опубликован.
Вы живете в Екатеринбурге, этот город тоже связан с историей России. Там был последний царь Николай II.
Совсем недавно отмечали 90-летие этого трагического события. Вот опять же наша русская странность. Мы убиваем, а потом, значит, торжественно отмечаем дату какую-то вот этого события или пытаемся попросить прощения 90 лет спустя.
Расскажите об этом городе. Он, по-моему, один из интереснейших по истории в России.
Ну, на самом деле, сегодня тут уже, Аркадий, позвольте, как доктор культурологии порассуждать немного. На самом деле, сегодня значим символический капитал для имиджа, престижа того или иного города. Наш замечательный город, полуторамиллионный, красивый, активно строящийся, все-таки вот эти 90 лет нес на себе ауру города-цареубийцы. И совсем недавно решением городских властей даже переместили ближе к городу столб Европа-Азия, чтобы позиционироваться не как город, где был убит последний русский царь, где родился первый президент России, кстати, ну, в Свердловской области, а как город, стоящий на границе континентов Европы и Азии. Но, кроме этого, город, конечно, славен и своими замечательными людьми. Здесь много выдающихся ученых с мировыми именами. Здесь жили такие замечательные писатели, как Мамин Сибиряк, сказочник Павел Петрович Бажов, замечательный детский писатель, долгие годы прожил здесь, и мой друг близкий Владислав Петрович Крапивин. Сейчас он, правда, переехал в город Тюмень на свою малую родину. Здесь, в городе, жил когда-то Эрнст Неизвестный и его мама Белла Дежур, которая, по-моему, все еще жива в Америке. наш город действительно замечателен и своими театрами, театром музыкальной комедии, театром оперы и балета. Здесь знаменитый Уральский академический государственный народный хор, который, кстати, исполняет и несколько песен на мои слова. Так что о городе можно говорить бесконечно.
Ну что ж, очень приятно, когда сейчас Екатеринбург является и культурным центром в Российской Федерации. Раз вы секретарь Союза писателей, секретарь правления Союза писателей России, как раз координатор Ассоциации писателей Урала, то сам Бог велел вам рассказать о том, как бьется писательская вот мысль, творчество писательское в вашем регионе. Назовите молодых писателей, что интересного за последнее время вышло у вас?
Постараюсь кратко рассказать о деятельности Ассоциации писателей Урала. Это уникальное писательское объединение, которое существует уже 10 лет и объединило в своих рядах, собрало под одни знамена писателей разных творческих союзов. Ну, может быть, для слушателей американских и неизвестен тот факт, но что после распада Советского Союза Союз писателей СССР раскололся на много разных союзов, союзиков, группировок. Так вот, мы первые в России. Урал всегда был опорным краем державы, и в данном случае это мы подтверждаем вот этим поступком. Объединили писателей, принадлежащих вроде бы к разным союзам писателей. Союзу писателей России и Союзу российских писателей. Сегодня в ассоциации 19 писательских организаций. У нас целая программа деятельности по оживлению писательской жизни. Ну, здесь надо оговориться, Аркадий. На самом деле, вы сами, писатели, понимаете, что писатель человек одинокий. И творит он в одиночку. Но для того, чтобы его творения дошли до людей, чтобы как-то подготовить молодые кадры, молодую смену, чтобы помочь престарелым писателям, нужна какая-то организаторская работа. И тут уже никак без организации не обойтись. И вот как раз Ассоциация писателей Урала планомерно и четко занимается подготовкой молодых кадров. Мы провели 5 совещаний всероссийских молодых писателей. Вот если говорить о молодых, то многие наши выпускники сегодня обрели крылья, хорошо публикуются. Ну, наверное, самый яркий из них Алексей Иванов, автор исторических романов «Чердынь, княгиня гор», «Золото бунта». Он активно сейчас публикуется в столице. По его сценариям снимаются художественные фильмы, в том числе вот снимается фильм про Ивана Грозного. Наверное, это один из самых ярких наших выпускников. Кроме того, у ассоциации есть своя газета-журнал, она называется «Большая медведица». Здесь сыграла роль в названии газеты и моя детская увлеченность индейцами. Помните, был такой фильм «Сыновья большой медведицы»?
Да.
Во время нашей молодости. И тот факт, что вообще-то «Большая медведица» — это созвездие, которое наиболее ярко светит над нашим полушарием, над Уралом, Сибирью и Поволжьем. У нас есть свой альманах, он называется «Чаша круговая». Мы издаем серии книг, библиотека поэзии Каменного пояса, библиотека прозы Каменного пояса. Вот сейчас начата новая серия совместно с Союзом писателей России. Она будет называться «Библиотека российской поэзии». Задача этой серии – рассказать столичному читателю или показать столичному читателю авторов, живущих в провинции. К сожалению, вот с распадом советской книгоиздательской системы очень трудно автору из провинции пробиться на столичные рынки, в столичные издательства и помочь нашим авторам выйти на столичную арену. Мы пытаемся с помощью этих серий. Ну, можно было бы продолжать рассказ об ассоциации. Ассоциация учредила совместно с другими соучредителями несколько известных сегодня по России и за ее рубежом литературных премий. Это международная премия Владислава Крапивина, это премия Всероссийская «Мамина Сибиряка», это премия «Урал», промышленный «Урал Полярный», премия «Бажова» и другие.
Кстати, наверное, все вот люди такого старшего поколения воспитаны на уральских сказах Павла Бажова, который тоже жил в Свердловске, в Екатеринбурге тогда. И эта премия Бажова, наверное, присуждается писателям, тем, которые как-то чувствуют душу Урала, уральских самоцветов, уральской природы. Да, Александр Борисович?
Безусловно, в положении о премии есть и такая строка, что писатель должен быть как-то связан с Уралом, или место его рождения, или герои действительно с живинкой в деле, как говорил Павел Петрович Бажов. Но поскольку эта премия тоже всероссийская, претендовать на нее могут авторы, живущие по всей территории Российской Федерации. А вот премия Владислава Крапивина, я думаю, что приятно будет слушателям узнать, что вот мой собеседник Аркадий Мар, один из номинантов этой замечательной премии, она будет вручаться третий раз, и каждый год в борьбе за звание лауреата принимают участие авторы, живущие в разных концах мира. В прошлом году это были участники из 9 стран, в позапрошлом из 8. В этом году уже представители 7 стран подали свои заявки на соискание этой премии.
Спасибо. Напомню радиослушателям, что гость моей передачи «Америка и мир» Александр Борисович Кердан, писатель, прозаик, поэт из Российской Федерации, из города Екатеринбурга. Прежде чем продолжить нашу передачу, давайте послушаем еще одну песню в исполнении Юрия Гуляева.
Есть на Волге утес, диким мохом оброс, он с вершины до самого края и стоит. Ни заботы не зная. Свободный гуляет, да могучий орел свой притон там завел, и на нем свои жертвы терзает. Добрался, и утес человека того не забыл, и с тех пор его именем звался.
Oh,
Александр Борисович, да? У меня такой вопрос. Ну, недаром сегодня звучали русские песни в нашей с вами передаче. Я хотел бы сказать радиослушателям о том, что у Александра Борисовича Кердена счастливый брак, его супруга одна из лучших певиц Урала, Российской Федерации, творчество, несколько творчеств и в Америке.
Спасибо, спасибо, Аркадий, что вы вспомнили о Яне. Яна Чабан, действительно, тут трудный ответ, потому что она солистка концертной группы Ассоциации писателей Урала. Я вроде бы должен сказать, как ее руководитель. Но в первую очередь, конечно, это моя любимая женщина, хозяйка моего дома. Она дипломант международного конкурса старинного русского романса имени Изабеллы Юрьевой и лауреат всероссийского конкурса русского романса во Владимире, автор 3 сольных альбомов, которые были записаны на студии Александра Пантыкина. Это известный композитор российский. Сейчас он живет в Москве, долгие годы жил на Урале. Его могут знать радиослушатели по фильмам «Зал ожидания», «Дальнобойщики», «Ты у меня одна», «Мусульманин» и другим. Вот вместе с Сашей Пантыкиным мы написали для Яны более 30 романсов, которые составили ее первый альбом. А в прошлом году у нее вышел в свет компакт-диск старинных русских романсов под названием «Караван». 3 века русского романса. В этот диск вошли романсы 19, 20 и 21 веков. В прошлом же году Яна с успехом гастролировала в Австрии, где она познакомилась и исполнила, к сожалению, безвременно ушел от нас композитор, тоже русский эмигрант Симон Шурин. Он подарил Яне Несветаевой Андрея Жигулина. Вот такие и счастливые, и трагические какие-то совпадения в судьбе.
Я думаю, если вы сможете нам как-то переправить сюда, в Нью-Йорк, компакт-диск вот с романсами, с песнями вашей супруги, певицы Яны Чабан, то радиослушатели всеамериканской радиостанции «Надежда» с удовольствием послушают творчество этой даровитой певицы.
Передать вам этот компакт-диск.
У нас осталось 4 минуты, к сожалению, быстро летит очень время. Я думаю, что эти 4 минуты мы попросим вас прочитать стихи.
Спасибо, Аркадий. И на сказание. Обещало мне счастье быть вечно со мной, чтобы доля казалась дорогой прямой. Но судьба изогнулась, как пращура лук, тетивой натянулась эпоха. И стрелой ускользнуло вдруг счастье из рук. Я держал его, видимо, плохо. Что же мне на беспечное счастье пенять, ничего не успевшему в жизни понять? Что судить о стреле, что летит в никуда, упрекая меня за промашку? Ждал, что встретится радость, а вышла беда. Босиком и душа нараспашку. Мне, уставшему верить в спасительность встреч, обещала от них навсегда уберечь. Насулила в грядущем печали и мук, во спасение тела и духа, там, где лопнет струна, разогнется мой лук, и надеждою станет разлука. И еще одно стихотворение. Чокаясь с зубовным перламутром, пьем остатки нежности вечерней. Только полночь приносит сердцу облегчение. Язык касания, влага десен, оттиск тихого лета, а из лета осень. Где весомо даже понимаю страхи, где судьба не даст нам обещания, что воскреснем, но уже в рубахе, где судьба и та лишить не может нас того, что отняла на медне. Ты моя до самой крайней дрожи, весь я твой до капельки последней. Верить в расставание безнадежно, так же, как не верить в расставание, если сладостно разлуки нежность, если так прерывисто дыхание.
Еще ждем несколько стихотворений в вашем прочтении.
1 января. К обеду встали еле-еле, попили прошлогодний чай. Потом соседи зашумели, проснувшись будто невзначай. До Рождества всего неделя, а там февральские метели которых слышатся капели, или, может, птиц июньский грай. Что дальше? Листья облетели, и снова Новый год встречай. В таком земном круговороте проходит жизнь, никто не против круговращения бытия. День пахнет коркой апельсина, чай выпит лишь наполовину, и кажется мгновение длинным, в котором только ты и я. Трамвайная. Я обычный человек, езжу на трамвае и люблю, поверьте, всех, всем добра желаю. Даже тем, кто вопреки моему участию мне не подает руки, не желает счастья. Знаю я наверняка, это им простится. Жизнь неправда, коротка, чтобы злить и злиться, чтоб копить на Мерседес с голубым отливом. Я вполне могу и без Мерса быть счастливым, лишь бы жить в ладу с судьбой, впрочем, не помехой, и куда-нибудь с тобой на трамвае ехать.
Спасибо. Итак,
спасибо вам, Аркадий.
Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу «Америка и мир», которую вел Аркадий Мар. Сегодня у нас в гостях был поэт, прозаик из Российской Федерации и из Екатеринбурга Александр Кертан. Спасибо, до новых встреч.
До новых встреч.